Глава 64. Субтильные ловушки эгоизма. Многие продвинутые ученики чем дальше, тем больше культивируют чистый видья аспект божественной мудрости. Для них количественное накопление знания, которое они и называют мудростью, становится основным доминирующим фактором. И хотя в большинстве случаев мотив, двигающий ими изначально, был по своей природе вполне бескорыстным и благородным, в дальнейшем, однако, он незаметно окрасился и проникся гордостью, которой постепенно перешла вся власть, вследствие чего все сердечные энергии и энергия любви вынуждены были полностью отойти на задний план. Мы неустанно указываем ученикам на то, что именно аспект любви должен быть основным и всеопределяющим аспектом их саморазвития. И особенно тогда, когда вопрос касается преобразования и облагораживания ментальных достоинств, потому что мудрость в сущности есть не что иное, как ментальное знание, преображенное на трансцендентальном уровне чудотворной силой любви. Однако факт остается фактом. Изначальное бескорыстное желание служить миру, владеющее многими учениками, качественно преображается, как только готовое знание оказывается столь непомерно великим, что это пробуждает в учениках тенденцию к внутреннему самолюбованию, а тем самым и гордость. Фазу, следующую за этой, можно было бы назвать субтильно-эгоистическим уклонистским курсом. Это путь бесконечных иллюзий, где равно наваждение, чувство и любовь подавляются прочно и основательно ради того, чтобы можно было культивировать один только ярко выраженный эгоистичный ментальный аспект, то есть голый бесплодный интеллект. Но поскольку ученик совершенно не видит, что с того времени, когда он начал изучать духовную мудрость, чтобы научиться служить людям в любви и смирении, его мотив существенно изменился. Также он не замечает и того, что уже давно сошел с пути и катится по наклонной плоскости. Его глаза видят лишь неподкупное духовное знание, а уши слышат лишь то, что нашептывает ему его собственный гениальный мозг. Бескорыстие забыто, первоначальная любящая сердечная устремленность забыта тоже. Это одна из величайших иллюзий на пути ученика, поскольку сам он совершенно не видит и не понимает того, что происходит. Он по-прежнему твердо убежден, что все его мотивы абсолютно чисты и благородны, и что он в высшей степени ценный и полезный служитель мира. И надо отдать ему должное, он действительно является им во многих, но не во всех отношениях. Поэтому важно, чтобы каждый ученик имел четкое представление о двух факторах, а именно о позиции, которую он занимает, и мотиве, который им движет. Когда субтильные ловушки эгоизма опутывают его своими сетями, он теряет ясность видения. Его чувства оседают на дно подсознания, а сердечная функция сокращается до минимума. Но он всего этого не видит, поскольку восторг, энтузиазм и пылкое усердие очаровывают его и скрывают от него тот факт, что он сошел с того пути, который всегда должен быть только путем любви. Его ситуацию вкратце можно обрисовать следующим образом. Когда он повстречал на своем пути ее высочество духовную мудрость, все его чувства и сердце загорелись неподдельным восторгом и энтузиазмом. Вот оно, свершилось. Наконец-то он нашел свой путь. Теперь его нужно основательно изучить, отдаться ему всей душой и сердцем и познать его до конца. На этом этапе его контакт с душой был тонким и благородным, таким, как он показан на рисунке 1. И вся и все энергии в едином стремлении помогали ему выйти к более высокому уровню понимания и усвоения этих возвышенных духовных тем. Но затем он постепенно забыл о своем бескорыстии, о внимательном отношении к другим, о любви, о восприятии целого, и его ментальное тело начало понемногу становиться доминирующим телом личности и самовозвышаться за счет подавления других тел, в особенности за счет души. Понемногу он начал терять контакт с душой, которая до этого столь непогрешимо управляла всеми его энергиями и всецело отдал себя во власть эгоистических энергий ментального тела, энергии гордости и тщеславия, как это видно из следующей схемы. Рисунок 5. Височная точка. Анджна. Височная точка. Плечевая точка. Горло. Плечевая точка. Когда плечевые точки ученика соединяются с его аджна-центром, это указывает на то, что он жаждет власти, ментальной власти. Разумеется, сам он этого не видит и не сознает. Но именно таково действие этих эгоистических энергий, чьи обманчивые чары вовлекают его в сложную, изощренную игру власти, тщеславия и иллюзий. Эти энергии в первую очередь стимулируют низшую ментальную часть аджна-центра, который возбуждает утонченный ментальный аппарат жажды власти так, что ученик чем дальше, тем больше пленяется своим собственным ментальным знанием, которое по мере своего роста, по мере того, как чувства и любовь заглушаются, делается все более холодным и бесплодным. Влияние этого эгоистического треугольника власти будет неустанно расти и повышаться, поскольку ученик делается все более зависимым от восторгов и обожания окружающих, которых восхищает накопленное им огромное готовое знание, добытое им из тех многочисленных книг, на которые столь часто и авторитетно ссылается сам ученик. Поэтому он вынужден постоянно подкреплять и поддерживать это свое влияние путем вмешательства в дела других, путем воздействия на их взгляды и мнения или через попытку управлять их образом мышления. Его стиснутый догматическими рамками ум будет изощряться в предъявлении все более диких и несуразных требований к окружающим. И это будет продолжаться до тех пор, пока они, доведенные до крайности, не восстанут, возмущенные тем, что он не считается ничьими мнениями, взглядами и позициями, кроме своих собственных, которые ему кажутся непогрешимыми и непревзойденными. Второй треугольник, образуемый излучениями энергии от горлового центра к височным точкам, все время будоражит его коммуникабельную жилку и диктует потребность постоянно черпать темы для разговора из того накопленного им обширного багажа интеллектуальной учености, который действует подобно заградительному заслону, поставленному поперек головы, поскольку тенденция одностороннего использования аджна-центра перекрывает доступ к каузальному сознанию, а тем самым закрывает и сами каналы для притока энергии души. Этот треугольник не оставляет никакой возможности для притока энергии от души, от сердца или чувств, поэтому сам по себе он совершенно пуст и бесплоден, хотя снабжает ученика сильными ощущениями необычайной продвинутости его собственного интеллекта, которым тот безмерно гордится, благодарит судьбу за то, что она дарила его столь великим гениальным умом, которым он может блистать перед другими. К сожалению, эта гордость часто оборачивается таким образом, что он начинает разговаривать с другими покровительственным тоном, свысока, и почти не слышит того, что ему говорят, а если и слышит, то лишь то, что сам желает услышать. Особенность энергетического созвездия, показанного на рисунке 5, заключается в том, ученик отрезал себя от влияния души и коронарного центра, а заодно от сердечных стимулов и влияний нижних чакр. Он вытеснил все свои чувства в подсознание, откуда они, однако, продолжают им мощно управлять без его ведома. Очень часто такой ученик непроизвольно стремится к тому, чтобы с помощью физических нагрузок основательно накачать центр солнечного сплетения, так как его действиями в этом случае движет совершенно бессознательное желание защитить себя от своего собственного внутреннего страха перед этой неотработанной, неперелицованной тьмой, таящейся в недрах его личности. Самоуверенность и вера в собственные силы поддерживаются в этот период исключительно за счет ментального знания, при полном отсутствии какой-либо их основы в нижних чакрах ученика, заключающих в себе маленького, робкого, неуверенного в себе самом мальчугана, который в потайных сумерках собственной боязливости бессознательно терпит одно поражение за другим и поэтому, опять же, бессознательно пытается компенсировать собственную ущербность и утвердить себя за счет гордо-надменного эгоистического знания. Очень много времени уходит на то, чтобы ученик понял, наконец, причину того, почему же, несмотря на все свои усилия, он топчется на месте и никак не может сдвинуться с мертвой точки, чтобы продолжить свой путь духовного развития. Он с нетерпением ждет второго посвящения, о котором теоретически знает все. Не знает он только одного, что он сам отрезал себе от него. Потому что пока свет его сердца не сумеет осветить его собственную чувственную тьму, оно будет недосягаемым для него. Только когда свет полностью озарит эту тьму, и она отступит под его натиском, только тогда, наконец, представится реальная возможность спуститься вниз в эти пещеры с тем, чтобы понять, переделать и преобразовать их мрачное содержимое. Характеристикой ученика, подчинившегося ментальным энергиям и позволившего им управлять собой, так как это показано на рисунке 5, могут служить его уши, которые буквально находятся в перекрестии двойного ментального огня. Очень часто слух будет давать неожиданные сбои и существенно подводить ученика, поскольку его уши постоянно подвергаются мощному силовому давлению из-за того, что им запрещается слышать то, что говорят другие, запрещается слушаться сердца и чувств, а лишь меняется в обязанность бесперебойно функционировать в качестве послушных проводников эгоизма их обладателя. Каждый ученик, если только он способен признать у себя наличие этих энергий, должен немедленно сменить направление и оседлать другого коня, дабы вновь возвратиться на путь любви и бескорыстия. Этот путь прежде всего требует от нас, чтобы мы постоянно познавали и признавали все свойственные нам аспекты жизнедеятельности путем неустанного наблюдения за собой и наполнения себя светом, так как только он один может помочь нам преобразовать ту тьму, которая по-прежнему таится в нас самих. Запомните хорошенько, без любви, смирения и бескорыстия никто из вас никогда врат не достигнет.